Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. Потому что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
Прямо в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски выходили один за другим.
А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят, таких как я? И замкадия, вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне, это они все платят.
Платят, мне тоже не очень нравится.
Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, ну, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ кандидаты, ну, эти планы нарушают.
Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте в, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще, может быть, нужно властям? Они прекрасно понимают, они видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте, и что он умеет делать с Ютубом, и как он этот статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и не самую взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красная линия, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка ФРФ, там практически весь федеральный список. Он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий, такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем, давайте по крайней мере об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле, то есть отправили его в другой округ, он выдвигался не по саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура, это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
Ну вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет, конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот. Но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко, и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпинов, для военных, для зэков, ну, вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту вот привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такой вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, так сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса Ай Как Просто, и в частности гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии и потом ее обсудим.
Я все-таки считаю, что Единая Россия за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались. Ваша цитата – это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые. И цитата, вас цитирую. «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом так, и террористом».
Я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
Так я об этом и сказал.
А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
Михаил, как вы думаете, вот в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко – это не то, что он своей кампании прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своего были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых, богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй, стоит согласиться с этим.
Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, и из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес, и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем вот таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
Смотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
За так называемую экстремистскую символику, повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. «Новая газета Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит, да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там, даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная, я бы не сказал, что тут есть вообще какая-то история, кроме одной, что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет, вот только
Яблоко осталось. Всех угодных, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода, там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян
жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.